Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа Б.
Есть мнение, что духовная жизнь заканчивается с завершением воскресной службы, но на самом деле она только начинается. Как должен вести себя христианин на работе? Стоит ли проповедовать Евангелие коллегам? Обязан ли верующий человек быть хорошим профессионалом? Все это обсуждаем прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте,
коллега. Доброе утро, дорогие друзья. Можно ответить на все вопросы «да» и пойти пить чай.
Можно ответить. А можно дождаться таки нашего гостя, которого пока что в студии нет, и послушать его ответы.
У нашего эксперта какие-то, видимо, искушения на работе.
Он нам демонстрирует вопрос искушений на работе.
Вопросы этики, профессиональной этики, да.
Искушение, может быть, поспать.
Искушение, поехать не как все обычные люди на метро, на автомобиле и попасть в пробку. Вот, пожалуйста, еще искушение. Сколько можно искушений набрать?
Я сегодня подвергся этому искушению.
Да? Видишь?
Я в итоге все равно приехал сильно заранее. Ну, так бы приехал совсем сильно. Ну что, пока мы ждем гостя...
Смог бы какаву попить с плюшечкой.
Рассказывай. Давай о себе поговорим, о любимых.
Давай.
Пока не пришел. Кстати, мы ждем Павла. Павел Токарчук, пастор Церкви Преображения во Христе. Пока ждем. Какие искушения на работе преследовали тебя в жизни? Было ли что-нибудь такое?
У меня был куча случаев, да. Я уверовал, будучи уже электромеханик, представьте себе. Опять новые, да?
Факты биографии, да? За два года ты подосчерпался.
Ничего, я сейчас поднапрягусь. Я уверовал, когда был электромехаником по ремонту в радиоцентре Тартас, и, соответственно, что такое служба кабельных магистралей? Я вообще перешел в отдел АТС, и, соответственно, в общем, телефонных мастеров.
Так, искушение украсть кабель.
Да не было
и
у меня...
И сдать его на цвет мет.
Это бред.
Не было такого?
В этом не было смысла никакого абсолютно.
А зачем воруют кабели?
Я не знаю, воруют не электромеханики. Я тебе открою тайну, воруют не электромеханики, вообще левые чуваки.
А я думал, что те, кто работает, должен был заменить, старый снял, новый не повесил.
Искушение действительно быть нечестным, безусловно, есть. Да? Сказать, что там у нас еще работа, и пойти, домой, да. Я в поле там, на линии искушения были, но мне кажется, это такая мелочь. Для меня это тогда искушением не было, потому что я, в общем, не шел на такие.
Так какие же были?
По компромиссу. Искушения другие были. Меня коллеги искушали. Например, я до того, как уверовал, я, соответственно, на всех застольях, естественно, праздники, все собирались вместе, соответственно, там было спиртное, да, и тут я, все собираются вместе, я не пью. Вот, и, соответственно, были подначки. Потом я, когда, будучи уже перешел на... Уже я был редактором, уже был журналистом много лет, и я работал заместителем главного редактора российского географического журнала «Живописная Россия». Вот там был куча, потому что все знали, что я христианин, так как, когда я пришел к начальству, я дал свое резюме. В резюме у меня там стоял Российский союз евангельских христианобаптистов, понятно? Вот, и он так, говорит, вы тут проповедовать не будете, кстати, о вопросе. Я сказал, я пришел сюда, чтобы работать, но если меня будут спрашивать, я отвечу. Все. То есть, и он говорил, окей, все, мы этот вопрос
решен. Как принцип ЛГБТ в американской армии? Не спрашивают, не говори.
Я не знаю, ЛГБТ не был. Врать не буду.
Не были, да, но вот. Я слышал, что есть у них такая штука. То есть, если ты не проповедуешь свои убеждения до тех пор, пока тебя не спрашивают об этом.
Я вообще считаю, что человек должен... я преследую принцип блаженного Августина, да, проповедую везде и всегда, если надо, применяй слова. Да? Я считаю, что жизнь христианина, она настолько должна быть понятной и ясной, что люди сами начинают задавать вопросы. А я сидел в такой каморке, и перед этим было пару редакторов очень жутких. Одна редактор пила сильно, ее выгнали за то, что она пила, а второй редактор был жутко такой, значит, вообще, короче, был скандальный очень такой товарищ, и ко мне моя коллега, мы же сидели два редактора двух журналов в одном месте, так как это издательский дом был, было там вот дополнительное образование и воспитание журнал, и я, значит, «Живописная Россия» был редактор. Мы сидели в одной каморке, я смотрю, она ко мне присматривается, значит, что, как я буду себя вести. Я себя спокойно веду, я себя, ну, соответственно, там, меня просят, я делаю, да, там, то есть я общаюсь, там, ну, очень быстро раскрепать, мы там подружились все, и вот тогда начались битвы. Вот до меня еще был дизайнер православный, который всех, ну, просто, грубо говоря, там, долбал, причем таким не, как бы, нормальным, да, православием, а вот таким вот, батюшка сказал, типа, вот в этом стиле. Ничего плохого в этом нету, но, например, там, он говорит, например, там, такие вещи делал, заявление, что, мол, вот, мол, если ребенок, значит, зачат в пост, то он родится уродом. Представляешь? И вот люди, пообщавшись вот с такими верующими, да, с таким верующим, да, они делают соответствующие выводы. И там был, значит, один из дизайнеров, он такой атеист, и он очень любил, значит, вот, ну, подначивать, троллить, да, христиан. Теперь мы, ну, мы с ним очень подружились, и такой, я ему книжки давал читать, то есть мы там как-то общались с ним. И иногда мы шли, например, к работе, и он спрашивал, типа, он говорит, что, погода сегодня нет, ну, плохая. Договорись там со своей небесной канцелярией.
Да, у меня искушения были, которым я подвергался, и я сейчас буду раскаиваться, рассказывать об этом.
Ух ты! Давай. Итак, дорогие друзья, сплетни, скандалы, расследования от Андрея Стародубцева.
Ой, прям очень я нужен кому-то. Я работал, первая моя работа была в колл-центре, отвечать на звонки, быть всегда на связи, то есть почта, звонки, и там, типа, такой первичный сервис, поддержка или перенаправление специалистам. Я работал в ночные смены. Ты знаешь, какое самое большое искушение в ночную смену?
Что, порубиться в квейк по сети?
Поспать.
А, поспать.
Потому что ты после целого дня в институте, а тебе завтра еще целый день в институте, и у тебя ночная смена. Ну, конечно же, хочется поспать. И вот как сейчас помню, когда я просыпаюсь в холодную поту и в ужасе, потому что я понимаю, что я думал, сейчас прикорну на 20 минут, а уснул на 4 часа, а в почте висит дюжина писем неотвеченных, и моя скорость реакции, и тут все это учитывается. Ну, в общем, меня уволили, в конце концов. Потому что я...
Любил на массу топить, да?
Ну, да. Причем ставил будильник, честно. Думаю, сейчас 20 минут, сейчас просто мозг отключится, включится, и все. Я как-то умудрялся отключать по 3 будильника и вообще не помнить об этом абсолютно. Уникальный навык у меня был.
Да, действительно. Вот.
Потом я работал, случайно совершенно попался под работу, в центре по помощи устройства на работу мигрантам, и в какой-то момент я понял, что я делаю что-то не так, когда мне сказали, подделывай подписи вот тут, вот в этих документах, потому что у нас, типа, товарищи неграмотные, писать не умеют, а ты вот подделывай разными почерками, делай вид, что это они вот написали, имя, фамилию подписали. Вот, и я... понял, что что-то тут не так, и я испарился оттуда довольно быстро.
Не с первого раза ты понял?
Не с первого, но быстро. Все равно я убежал оттуда, мне тоже не заплатили. Ну, а у радиоведущего вообще главное искушение — приукрасить.
Да.
Когда ты что-то рассказываешь, иллюстрируешь какую-то мысль, ты приукрашиваешь картину, там, события какого-то.
А вступить в конфронтацию, не знаю, с гостем или с слушателями есть у тебя искушение?
На пустом месте?
Жестко ответить. Знаешь, там пишет, что вы чушь такую пишете? Сейчас я вам отвечу.
Не, ну это же, ты же меня знаешь. Я бесконфликтный человек. Гостя нашего нет, поэтому, видимо, мы с тобой будем вести передачу на двоих.
Пока, по крайней мере, точно.
Сегодня святителей мы всяких будем читать. Святитель Иннокентий Пензенский. Ощущение присутствия Иисуса Христа может быть во время любой работы, только бы одно око было устремлено на работу, а другое — к Нему. Одушевляйте все молитвою, из нее, как из источника, потекут реки любви и прочих благ духовных.
Ну, красиво, но мне просто... Я как тот чукчий, вернее...
Ты все время
тот
опять,
из анекдота,
опять,
да,
что
да,
ж ты все этот чукчи-то...
Не мудри, но пальцем покажи. Вот как одно
он
око
прям
на работу.
Одно око на работу, второе в
молитве. То есть ты сидишь и молишься,
сидишь,
да?
Сидишь, делаешь
а как можно молиться и делать работу, которая от тебя требует, например... сосредоточенности.
Ну,
ведь на молитве работы. Ты тоже должен быть сосредоточен. И когда ты молишься просто вот не задействуя ничего, мне кажется, это не молитва, да?
Ну, если ты водитель, например, то ты можешь, в принципе, молиться. Вот
я боюсь, что даже с водителем это может очень-очень сыграть не очень хорошую. Да, я сегодня такой скептик был.
Там на автомате, на самом деле, едешь. Не, конечно, если работа требует мысленного погружения, то трудно эти вещи сочетать. Но
нет,
светители накиньте.
Красиво,
вот
я
вот
чему могу сказать? Сказал, да. Красиво, зачетно сказал. Да.
Нашим слушателям и зрителям вопрос, кем работаете вы, и были ли у вас проблемы на работе из-за ваших убеждений?
Угу. Отлично.
Вот так сегодня поставим вопрос. Отлично. Здесь должен был появиться гость, но его нет. Поэтому будем задавать вопросы друг другу.
Дематериализовался, мол, Павел, и все тут. Да. Да.
Сталкивался ли ты, Игорь, когда-нибудь с трудностями на работе из-за своих убеждений? Этот вопрос мы задаем нашим зрителям, и, соответственно, начнем с него же.
Ну, естественно, сталкивался. Я уже говорил, что вот когда я на работе... А я, соответственно, будучи уже служителем церкви, работал в светском журнале, да. И, естественно, шеф мой написал целую книжку, где критиковал, критиковал Евангелие, что они там недостоверны, да, и он мне эту книжку подарил. И вот у меня было... Я даже с женой советовался, я говорю, что мне делать? Она говорит, ну что делать? Он спросит, раз, ну скажи свое мнение, что тут делать? Что ты будешь вилять, что ли? Ну, как бы тебя спрашивают. Ну, говорю, ну не провожайте же работу там в богословский дискурс, в общем. Ну, как бы шеф подошел, вот, и как-то был такой момент... Я вдруг вспомнил несколько книг, которые читал как раз о библейской археологии, по достоверности Библии и так далее. Да? Там Джош Макдауэлл, «Неспоримые свидетельства» и так далее. И я им сказал, я говорю, как хорошая книжка, ну вот есть несколько моментов, которые меня там смутили, но я как зато вот знаю, где вам покопаться, и дал ему списочек этих книг, я не знаю, насколько он там его читал, но был момент. И все время, конечно же, был момент, когда мы садились, опять же, на всякие корпоративы. Корпоративы были очень, ну, спокойные, без, знаешь, вот танцев, пьянок и гулянок.
Рюмка водки на столе.
Ну, обязательно была и рюмка, и винца, и соответственно, но у нас были несколько человек, не религиозных, которые не пили. Вот. И мы такую коалицию создали, и мы там сидели. И там, ну, естественно, над нами всегда издевались. Да? Они говорят, может, вам в сок вам винца добавить? Не видно
вот
же.
Я хотел, извини за офтоп, но мне всегда было интересно, почему так колбасит пьющих людей от того, что ты не пьешь? В компании.
Ты знаешь, мне кажется, это когда ты работаешь бок о бок, да, во-первых, то накапливается огромное количество каких-то внутренних претензий друг к другу. Это, ну, неизбежно, да. И я помню, как мы там с совершенно замечательным редактором, с которым мы дружили, до сих пор иногда там, ну, с праздниками друг друга поздравляем, хотя уже там сколько лет прошло, да. Мы уже не работаем оба там в этом журнале. И, собственно, мы помним, там, два дня не разговаривали, друг с другом поспорили, да. Причем по какой-то, ну, знаешь, вот не поверишь, не о Библии спорили, да, а про айфоны и Samsung. Это же дурдом.
Ерунда какая.
Вот. Ну, действительно, из-за ерунды обычно споришь. Ну, были споры какие-то концептуальные, там вот все же там, значит, были там, особенно ну, на политические темы. Я на политические темы, у меня было табу. Я не разговариваю, не вступаю в дискуссию, у меня есть своя как бы позиция, я ее таким образом проявляю. Вот, появился у нас Павел. Да. Как бы начальство, оно, как известно, не опаздывает, оно задерживается.
Привет, Паш. Я свою историю тогда скажу,
давай.
Как у меня было искушение, точнее, как я пострадал.
Про искушение мы говорим сейчас на работе.
Это были убеждения не христианские.
Ух ты, вот это интереснее.
Я работал на другой радиостанции, ты знаешь прекрасно, на какой. Это было много лет назад, и мы в передаче с нашим общим знакомым разговаривали о здоровом образе жизни и как-то вот упомянули, что полезно употреблять яйца, потому что в них много там микроэлементов, они питательные и так далее. И нашу передачу главный самый спонсор закрыл, потому что сказал: вы говорите, что нужно есть яйца, а мой врач-кардиолог говорит, что это смертельно опасно. Вы подвергаете опасности наших слушателей. Вот так я пострадал за свое убеждение.
Дорогие друзья, кушайте много овощей. Овощи и клетчатки точно не опасно, но могут сказать, что опасно. Может, они там какие-то найдут вещества в этих.
Отдышался ли ты, Паш?
Да, все в порядке, да. Прошу прощения, что опоздал. Видимо, я очень много попутешествовал в провинциях и в периферии. И немножко отвлекся от московского режима.
Забыл, что такое московские пробки.
Да, да.
А ты на светской работе ты трудился вообще? Ты у нас пастор?
Да, да, конечно, я пастор сейчас, но...
Мне кажется, все хорошие пасторы-служители были либо электриками, либо электромеханиками, нет? Либо строителями.
К счастью, я проработал 3 года в 4-звездочном отеле, администратором, да, и вот ресепшн это было мое поле служения.
Ты сталкивался с трудностями из-за убеждений? Или как-то не приходилось?
Ты знаешь, похоже, что и было, и не было. Разные были истории, но я был все равно честным сотрудником, выполнял свои обязательства, обязанности на рабочем месте так, как надо. По крайней мере, я старался.
Поэтому ты и проработал всего 3 года, да?
Поэтому я старался. Но, тем не менее, были вопросы, конечно, но каких-то трудностей особых я не встречал.
Ты верующим был на работе?
Да, да, да.
Вот, допустим, в воскресенье выходи работать.
Да, на самом деле это было. На самом деле у меня график был вообще особенный. Не дай бог такой график никому из вас, господа. 3 ночи подряд работал, 3 ночи отдыхал. Вот именно такой вот режим. С 12 ночи до 8 утра.
Пришел, я рассказывал о своих ночных сменах
да,
в центре.
Да, да. Но были, конечно же, какие-то... Вот так скажем.
Ты, то есть, был ночным портье, да?
Да, да.
Понятно.
Но там много было других обязанностей.
Так, смотри, пасторский совет. Христианин, молодой человек, допустим, после института, приходит на работу на новую или просто переходит с одной работы на другую. Как ему поступить? Рассказать ли о своей вере или же подождать какое-то время, найти подходящий момент?
Я думаю, что, вот ты знаешь, буквально на днях разговаривал с одним из человеков, с одним из молодых людей, который вот как раз 2-3 года назад поступил на новую работу, и он из нашей церкви, в лизинговой компании работает, и я у него спросил: коллеги твои знают уже, что ты христианин? Он говорит: конечно, знают. Но он сказал следующее: сначала я выстраивал взаимоотношения, доверительные отношения, а затем... Я начал говорить то, во что я верю, и то, каковы мои убеждения и ценности.
То есть не сразу так. Так, всем здравствуйте, я новенький, значит, все обратили внимание
да.
сюда.
Дорогие друзья, сегодня мы утро начнем с молитвы. Давайте встанем на наши колени
пришло
и прославим Господа нашего.
Пришло спасение всей офис, друзья, или всей цех пришло спасение.
Да, молодцы, ребята, утрируете классно, конечно. Да.
Я представляю, сколько бы поработал он.
Часа 2, наверное.
Да. Потом бы свидетельствовал бы в церкви, что гонение, воздвиг. Бегли,
да.
Яровая, не яровая, прочие там законы пошли в дело.
Да.
А что, если ты уже давно на работе, но как-то так никому и не рассказал о своей вере? Вот как найти повод, чтобы это не было как-то глупо и внезапно?
Вы знаете, есть такие простые лайфхаки. Так. Я время от времени, проводя вот подобные семинары, говоря о подобных вещах христианам, я советую прежде всего, скажем, кушать... и отведывать обед вместе с коллегами. А за обедом по нашей хорошей, доброй русско-славянской традиции мы разговариваем и говорим о многих вещах. И тогда есть возможность поделиться своим мнением, убеждением в рамках того, о чем зашел разговор.
Слушай, ну да,
как же воздевать согласен, руки перед обедом на всю столовую
ну,
молиться?
Ну и это, конечно же. Более всего,
жизнь-то поводов огромное количество подкидывает. Я, например, когда работал в одной фармкомпании...
Опанца, так что-то вот, новенькое,
наконец-то!
Бринцалов и компани.
Не, я работал в ЦВ Протек. Это 60% фармрынка России, на секундочку. Это тот самый ЦВ Протек, который в Медведково горел, как бы. Это тот самый протект, в котором мужик пострелял своих коллег из ружья не так давно.
Но это другой там, эфир.
Несколько лет назад. Так, да, вот. Да. Но это было уже после меня. Смею заметить. Вот. И вышел фильм, собственно, по книге Дэна Брауна «Код да Винчи». И, естественно, коллеги с коллегами все обсуждали, была ли у Христа жена или нет. Вот там я вот разошелся.
Как говорится, оторвался.
Вовсю.
Даже повода не надо было. Поэтому есть, коллеги, есть эти поводы, они есть. И пусть тот человек, который христианин, очень скромный, но, тем не менее, наберется мудрости, мужества вот как-то проявить.
Молитесь об этом. Там, чтобы был повод.
Да, дал эту возможность, вот так незадачливо, точнее, незатейливо, просто так от сердца, естественно, поделиться тем, что у тебя есть.
Иоанн Златоуст, мы сегодня святых отцов
очень хорошо
цитируем, Иоанн Златоуст.
Андрей просто загрустил и решил
в четвертый век отойти.
Утешиться с святыми отцами.
Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу.
Очень хорошо.
Отлично.
Библейски обоснованно.
Вот поверишь, нет, под каждой точечкой, под каждой буковкой подпишусь.
Под каждой йотой.
Да.
А знаешь почему? Потому что это характер Бога. Мы созданы по образу и по подобию Божьему.
Он творит.
Совершенно верно. Самые первые слова в Библии, Бог начинает действовать. Он действует, он постоянно в действии. Он никогда не отдыхает, Писание говорит, никогда не спит, никогда не вздремлет. Он постоянно в действии, постоянно что-то делает, а мы по образу его. Если мы не трудимся, если мы ничего не делаем, ничего не производим, не креативим и так далее и тому подобное, мы теряем его образ и, по-русски говорится, становимся безобразными.
Выходим на балкон и согрешаем.
Тебя могли бы поправить, сказать, но в седьмой день же написано, почил, что Бог совершенно отдыхал верно. От своих дел. Но я думаю, что он же
всему
не устал.
Свое место,
он
да.
не устал, он показывал нам пример, что да. нам нужно отдыхать, и он наслаждался своим творением.
Да, да, созерцал красоту того, что он создал.
Хотя он живет вне времени абсолютно. Есть идея такая расхожая, что христиане должны быть самыми лучшими работниками, чтобы славить Бога в своей профессии. Как ты относишься к этому?
Абсолютно согласен с этим тезисом. Более того, один из моих наилюбимейших примеров ветхозаветней – это Иосиф, знаменитый Иосиф Яковлевич. И он в доме Потифара, потом в темнице, а потом у фараона. Пишется, что Господь был с Иосифом. И во всем, что Иосиф делал, говорится, Бог давал успех. И это увидели и Потифар, это увидел это начальник тюрьмы, затем заметил и сам фараон. И казалось бы, в чем секрет, Иосиф, у тебя был, да? Библию ты читал, которая еще не была написана, нимб у тебя был сзади или еще что-то. А нет, ты выполнял, Иосиф выполнял прилежно свои обязательства, которые ему были даны сначала у Потифара в доме, затем в темнице и затем во всем великом тогдашнем государстве. Поэтому, на мой взгляд, это такой классический пример библейский, чтобы христианин на рабочем месте мог выполнять свои обязательства на все 100. Хорошо, причем, отлично.
Заметьте, там есть очень простая тенденция. Если ты можешь трудиться рабом, вот, ты в конце концов можешь подняться до управляющего пенитенциарной системы,
так.
И в конце концов это приведет тебя к посту премьер-министра.
Точно. Классная карьерная такая лестница.
Да, у Иосифа.
Но сначала энное количество лет рабом. Совершенно верно.
Ну, там Господь его вел.
Однозначно.
У него было призвание.
В пенитенциарной системе он тоже как бы не по своей воле попал.
Ну, другой классический...
Та же история, Даниил, Сидрак,
совершенно верно, да. У Даниила то же самое, какая там шестая глава от книги Даниила, пишется, что все его окружение, которое очень завидовало его продвижению в карьерной лестнице, все его окружение искало повод и не могли найти. Пишется, что не могли найти. Без изъяна. Работал нормально, все сходилось, бухгалтерия сходилась.
Кстати, про бухгалтерию. Алина нам пишет. Я работаю бухгалтером по начислению квартплаты. На первом месте духовное состояние оставляло желать лучшего. Но когда я решила менять свою жизнь, то сотрудники сразу заметили, что я перестала с ними употреблять алкоголь по праздникам. Далее ходили слухи, что я беременна, ну раз не пьет. О перемене места работы я молилась, и Господь благословил. Сотрудники, начальница, христиане, теперь вот моя компания.
Ну, отлично, прекрасно. Да.
Не, ну,
кому-то и это дано. И это хорошо.
Вообще очень интересно, у меня опыт такой, что когда ты меняешь свою жизнь, приоритеты духовные, то все начинает устраиваться даже вне тебя. То есть Бог, ну как Бог был с Иосифом, там написано, и был Бог с Иосифом. Uh-huh, да? uh-huh. Это не потому, что Иосиф был такой очень трудолюбивый, он был действительно трудолюбивый и покорный Богу и начальством, между прочим, на секундочку, да? Несмотря на то, что это языческое начальство было. Но при этом он не шел на компромиссы с совестью. Да? Uh-huh. Вот, когда uh-huh. это происходило, он страдал. Да? Вот. Но при этом вот, мне очень нравится, что когда Иосиф был покорен Богу, Бог был с Иосифом. Uh-huh. Да? И когда мы покорены Богу на своей работе, да, Бог с нами. И нам кажется, что вот это невозможно уже. Ну, куда уже? Вот такая-то атмосфера. И начинаешь молиться, и Бог отвечает на все.
Если позволить один короткий буквально пример. Значит, начальник призывает своего подчиненный христианин, и он ему говорит, знаешь, вот во всех этих отчетах ты, когда ты подаешь кому-то, ты все-таки, что-то... округляй, добавляй. Ну, другими словами, как-то делай так, чтобы они были получше. Он говорит, хорошо, а когда я вам должен подавать, вам непосредственно отчет, мне тоже вот по подобной схеме действовать? Он говорит, нет, я хочу знать правду. И тогда христианин говорит, я и там не могу делать по-другому. И когда он поставил
начальника... Потому что они тоже хотят знать правду.
Ну, потому что вообще просто я хочу говорить правду. И не подтасовывать где-то там, а вам по-другому. То есть играть две игры. И тогда, ты знаешь, история гласит о том, что христианина не уволили. Его просто перевели на другое место. Он не потерял зарплате. Но он просто, начальник ему... лишил его вот этого искушения, этого испытания, чтобы вот где-то как-то соответственно... Ну, вот такая история тоже может быть. Когда мы послушны Богу и его правилам, которые он вот установил.
Ну, буквально прошлую трансляцию мы здесь разговаривали с музыкантом и с верующим человеком. Он говорит, что приходилось отказываться петь какие-то песни в нашей группе, в кавер-группе, потому что я не согласен с этим текстом, и могли бы быть проблемы. Меня бы могли попросить уйти, но всегда относились с большим уважением к моей вере, к моим убеждениям, и как-то переигрывали что-то, меняли, как-то договаривались.
Да, это есть.
Как победить лень и стать вот этим самым хорошим работником, как Иосиф, чтобы трудиться? Где найти мотивацию, чтобы стать вот этим вот лучшим и в своем труде, в своей профессии прославлять Бога?
Конечно же, мы поступаем так, во что мы верим. И здесь необходимо каждому христиану, я думаю, что сейчас бы я обратился к каждому служителю, каждому проповеднику, который влияет на церковное сообщество, чтобы они могли говорить об этом чаще, что мы, в том числе, наша миссия, миссия христианская, в том числе в обществе, через профессию, через свое рабочее место, и мы там прославляем Бога. Об этом говорит апостол Павел в посланиях очень часто. Вот, что делайте это не как для человеков, да, в контексте взаимоотношений раба и своего, так скажем, хозяина, да, ну, можно это смело сейчас перенести на сотрудники подчиненный и его непосредственный руководитель, и не как для них, а как для Бога. Если это нас мотивирует, что мы то, что делаем на рабочем месте, это как для Бога, это тоже продолжение служения, это немаловажно и не столь меньше это, как сказать проповедь в церкви, как спеть песню в церкви, как пойти раздать литературу во время благовестнического какого-либо крусейда, это то же самое.
Да, и, кстати, что немаловажно, часто не только деньги мотивируют хорошо работать, но и отношения с начальником. Если ты непосредственно начальник, действительно хороший человек, харизматичный лидер, и ты видишь, что он справедлив, что он сам старается и вкладывается в работу, тебе самому хочется сделать свою часть очень хорошо, чтобы максимально как-то вот, ну, соответствовать его ожиданиям. А вот если представить, что Бог наш начальник, самый главный, да, и мы знаем, насколько он благ, и это все должно мотивировать нас сделать свою часть, максимально ответственно и хорошо.
Да.
Ефрем Сирин дальше у нас. «Приятно тебе праздность, но горек ее конец. Изнемогаешь, работая, но возвеселишься впоследствии». Почему праздность и работа спустя рукава приносят худший плод, чем напряженная работа?
Мы уже, я думаю, что этого коснулись, когда говорили о том, что Бог трудился 6 дней, и потом отдыхал и наслаждался своим творением. Мы по его образу и подобию созданы, еще раз повторюсь. И когда человек наблюдает и смотрит плод своего труда, он по-настоящему получает наслаждение. И что бы это ни было, это прекрасно проведенная передача на радио, это новый апгрейд программы 1С, это доставил груз с Питера в Москву и так далее и тому подобное. Человек наслаждается, человек удовлетворен своим трудом, плодом своего труда. И это от Бога, кстати, в нас. И я думаю, что вот это вот как раз наслаждение, оно и помогает нам, и, может быть, отчасти мотивирует, потому что мы видим, что, о, на самом деле получилось, я создал это, я сделал это, я сформировал эту таблицу в Excel, я собрал столько яблок, я вырастил столько картошки и так далее, и так далее. Сошелся дебет с кредитом, совершенно верно. Человек получает удовлетворение, человек наслаждается этим, потому что это от Бога у него.
А какие искушения окружают работника и как ответить на них? Это большой блок, у нас есть тут даже комментарий, который не совсем к нам, кстати, к другой передаче относился, но очень в тему оказался, поэтому я прочитаю. Комментарий писал Андрей. Здравствуйте, вопрос не по теме. Работаю в фирме, которая занимается пластиковой посудой, в том числе изготовлением пластиковых бутылок, там, да, стаканчики. И мы привозим это все на торговые точки, в том числе и пивные. Насколько мне, как христианину, допустимо работать в такой фирме?
Очень хороший вопрос. Ну, я думаю, что тут два вопроса. На самом деле, какие искушения могут быть у христианина на рабочем месте? Здесь можно много говорить, это один вопрос.
Ну вот, я просто проиллюстрировал. Вот человек жалуется на искушение на своем рабочем месте.
А другой вопрос, в каком деле христианин или в каком бизнесе, при какой работе, какие условия работы, или точнее...
Сфера,
да. Здесь вопрос совести. Здесь вопрос совести. Понятно, что можно продавать что угодно. Можно продавать микрофоны, которые передо мной, эти прекрасные компьютеры, стулья. И ты менеджер по продажам. Ну, ты менеджер по продажам, в том числе и в магазинах, в сети «Ароматный мир», да, то бишь спиртное в Москве. Ой, не надо было рекламировать это. И вот как быть христианином в этом случае?
А наболевшим, да?
Да, наболевшим.
Офис рядом, да?
Офис рядом, да. И как быть христианином в этом случае? Если кого-то... Мы часто, проводя вот подобные встречи, семинары на эту тему, мы часто с этим вопросом встречаемся. Как-то пытаемся найти выход, как-то пытаемся найти ответ. И, может быть, он где-то в сфере того, что если ты все-таки понимаешь, что твое дело, твоя сфера, плод твоего труда, он является ущербным, он влияет негативно, он не совсем положительно может повлиять на человека или на того, кто приобретет твой товар или услугу. Здесь можно очень много, палитра большая, да? Можно ли быть христианином, сутенером и так далее. Вот вам, пожалуйста.
Хороший писатель вопрос.
Да. Если все-таки есть ущерб от твоей продукции или от твоего труда, от твоей услуги, предоставляемой, то тогда большой вопрос. Стоит ли тебе в этом быть как христианину?
Вот этический вопрос.
Этический,
мы приходим к нему,
этический,
потому
да.
что, например, ты продаешь видеокамеры, к тебе приходит там директор порно-студии, извините, и говорит, вот нам нужен заказ, несколько камер. Ты будешь с таким человеком работать? Ты будешь продавать? В принципе, это часть твоей работы. Ты продаешь всем эти видеокамеры, неважно кому.
Но ты вдруг теперь узнал,
но
тебе сказали.
Но ты узнаешь, потому что на листочке написано, какую фирму представляет этот человек.
Равно как тому нашему брату во Христе в Техасе 5 лет назад пришли и сказали, что мы гей-пара, мы женимся, дайте нам торт. Он сказал, я вам торт не дам.
Да.
Дошло до Верховного суда. Слава Богу, Верховный суд признал этого брата-христианина правым в этом кейсе.
Это потому, что в Техасе это все было.
Да.
Будь это где-нибудь, так кстати, что... Вашингтон,
да, может быть, по-другому.
Не факт.
Да. Поэтому есть действительно дилемма. друзья, есть дилемма, и сказать, что вот у нас есть панацея от каждого вопроса или каждой ситуации, каждого кейса, это сложно. Но я думаю, что один из критериев, если все-таки ты, христианин, видишь, что твой труд, плод твоего труда, что бы это ни было, продукция или услуга, которую ты предоставляешь, она каким-то образом, как-то косвенно или прямо может повлиять и быть ущербной в употреблении или в использовании человеком, тогда задайся вопросом, стоит ли там тебе быть.
Хорошо. Ну, другой пример, может, не такой категоричный, хотя, как сказать, например, ты монтируешь в студии, опять же, да, то есть ты специалист по там, аудиотехнике, видеотехнике, и тебя, причем ты не сам на себя работаешь, у тебя есть начальник, ты всего лишь вот такой вот монтер, да, приходишь в студию, которая называется «Богоборец ТВ», например. И она позиционирует себя как такая не просто атеистическая, но студия, которая, ну, вот, телеканал, который будет заниматься пропагандой против церкви, против веры, неважно какой, против Христа. И твоя задача — исполнить свои обязательства перед работодателем, который заключил за тебя там договор, и сделать это. А ты понимаешь, что твоими руками ты сейчас будешь собирать это оборудование, на котором будет вот такая пропаганда литься. Как в этом случае быть? Послушать руководство, исполнить свои обязанности или взбрыкнуть, позвонить и сказать: я не буду этого делать?
Ну да, ни в коем случае не буду брать интервью у Невзорова. Вот.
Это другое.
Ну, сразу страшно, что мужик поливает, да. Ну, это да, другой эфир.
Ну, просто с Невзоровым я могу, несмотря на то, что он может там и быть агрессивным, но я могу его вызвать на, собственно, на такую, на очень острую полемику. Да. Я как христианин, как атеист, да. Это другое. Другое дело, что я должен ему задавать... А был у меня, кстати, момент, да, я, значит... По страшной тайне. Я брал интервью Нобелевского лауреата по литературе и для журнала GQ. Я когда посмотрел на сайт GQ, мне стало страшно. Но потом я просто...
слышал эту историю и думаю, ничего себе.
Да, и я просто для себя решал, вот насколько для меня это приемлемо. Другой вопрос я мог задать, это может быть такая возможность поговорить с таким человеком знаковым.
Да, есть же ведь, кстати, даже в журнале Playboy, например, есть интервью страницы, где интересные люди...
Если бы мне предложили для Playboy брать, я точно бы отказался.
Но ведь это возможность взять интервью. Ты никаким образом не имеешь отношения к другим страницам, ты имеешь отношение к этой.
В данном случае, да. И они, кстати, ставили условия. Ну, какие вот, чтобы интервью было таким более популярным. Не пострее, скорее подинамичнее. Я, нашел для себя компромисс, потому что мне интересно было спросить у него конкретные вопросы, в частности, вопросы там о христианстве, в частности, вопросы о вере. А он агностик, да. Вот. И как он примеряет агностика с любовью к Достоевскому, который кардинально христианский. Да,
знаете, сложно, наверное, провести где-то вот эту грань, поэтому, может быть, опять можно отнести это на совести каждого христианина отдельно. Если он задается этим вопросом, ему сложно, пусть подумает, пусть помолится, пусть спросит у пастора, пусть проконсультируется с Андреем или с Игорем, вот, и тогда примет решение.
Но с пастором. Нет, да. Приходите, Церковь Преображения во Христе, да, вот Павел Токарчук,
да. Сыщевский вал 3/5, да. Рядом
все с Савеловской. Все сложные вопросы Павел
разрулим, если решить. Не я, то другие. Поэтому сложно, конечно, здесь однозначно сказать, потому что у каждого, ну не то, что у каждого своя правда, но я тоже соглашусь вот с тем, что Игорь говорит, что все-таки мы свет и соль. И если однозначно полемика по этому поводу идет везде, и в христианском сообществе сегодня, насколько мы можем везде быть, насколько мы должны быть везде. Кто-то говорит, если Бог позволяет, если Бог открывает двери, ради, вот, по принципу апостола Павла, ради спасения я пойду туда. Угу. И если у тебя есть такая смелость, у тебя есть твердость в убеждениях, и иди туда, бери интервью у кого угодно, публикуйся в каком угодно и говори о христианской вере где угодно, если твою статью опубликуют в плейбоях и в прочих пентхаусах. Вот. Вперед, вперед. Почему бы и нет? Почему
а там раз, нет? Да, в статье ты...
И вдруг кто-то услышит да. Действительно. Кто-то, может быть, услышит и там. Поэтому здесь...
Ну, вот так. Павел тоже в Ареопаге выступал.
Совершенно верно.
Языческий философ.
Ну, а уже то, с чего ты начал...
Ты имеешь в виду апостола Павла.
Да, апостола Павла. Да-да-да. Не апостола, да.
Твой тезка выступал.
Да, совершенно верно. Ну, а этот случай, который ты говоришь о том, что стоит ли христианину вот там снимать, соответственно, богоборческие какие-то... Да, тоже это дилемма такая. Дилемма. Он может свою работу выполнить хорошо, ему могут зарабатывать, но насколько, опять-таки, этот христианин будет удовлетворен плодом своего труда? Угу. Что он что-то прекрасное принес? Навряд ли.
Да. И Феофан Затворник. «Бог любит тружеников, только бы они смиренны были и о себе много не думали. А как хорошую, здравую самооценку на работе обрести? Есть секрет?»
Здравую самооценку?
Да.
Ну, конечно же, мы смотрим по своим результатам. Я думаю, что один из критериев самооценки – это то, что ты сделал, то, что ты смог, то, чего ты добился, или, точнее, Бог помог тебе это сделать. И ты смотришь на свой результат, конечно, он результат ободряет. Второе, как вот уже было сказано ранее, есть коллеги. Если хорошая команда, хороший коллектив вокруг тебя, они тоже ободряют, говорят, ну, молодец ты, Андрей, классно, ты просто реально помог всем нам вот в этом. Третий момент ободрения – это от начальника. Вот как ты говоришь, в идеальном случае, если хорошие взаимоотношения с руководителями, он говорит, ну, молодец, ты все-таки правильно вот это. Вот благодаря тебе, благодаря тому, вот возвращаясь к разговору с этим молодым христианином, который в лизинговой компании работает в Москве, он говорит... Начальник его увидел за 3 года и сейчас теперь повышает, говорит, что ты очень хорошо добиваешься успеха, и результативность твоя растет, поэтому мы рады за тебя, повышаем зарплату, повышаем в положении, в должности, так далее. То есть это тоже все это ободряет.
Угу. Нам тут Илья написал. Может же, кстати, быть и наоборот. Mm. Да? Вот, может, благодаря твоей принципиальности, да, ты...
Проблемы могут быть.
Могут быть проблемы, могут быть понижения и так далее.
Да,
и такие случаи тоже были. Да.
Совершенно верно.
И страшиться этого, наверное, не стоит. Да. Если ты сам себе не изменяешь, если ты сам удовлетворен своими решениями, да, и ты в мире сам с собой, то, может быть, где-то...
Помню.
Тебя не повысят, может быть,
да?
Где-то, да?
Да,
повысят того, кто грамотно умеет коньячку выпить с директором.
Точно. Помню и историю одного легендарного служителя общества евангелизации детей. И он говорит, он был уверовавшим, уже был в армии, в американской армии, и на реальных военных событиях был, во Вьетнаме и так далее. И он рассказывает, что он, будучи уже там, ну, примерно в ранге прапорщика или старшего сержанта, неважно, ему сказали, что ты дальше пройдешь. И вот сидела комиссия и говорит, назначить его уже там, лейтенантом или старшим лейтенантом и так далее, продвинуть. Mm-hmm. Ну, говорит, один вопрос только нас интересует. Мы-то тебя назначаем, у тебя очень хорошие результаты твоей работы вот, в армии. Но единственное, что только чтобы ты не говорил о религии.
Mm-hmm.
На что он ответил, о религии никогда не буду говорить, но не продолжу, не перестану говорить о Иисусе Христе, который спасает. Потому что он реально говорит, ну, вот мы с ним разговаривали, он говорит, ребята услышали о Евангелии и верили, и с молитвой пошли, и многие погибали из них. Поэтому я, говорит, это меня ободряло говорить дальше. И ты знаешь, 2 или 3 раза у него подобное было через несколько лет. И он всегда говорил, я продолжу. И его не повышали. Он остался вот тем вот старшим сержантом так и до конца своей службы, потому что, ну вот, пришлось где-то, действительно, да.
Не идти на компромиссы.
Не идти на компромиссы.
Илья написал насчет тех самых пластиковых стаканчиков и бутылок. Если часть пластмассовых бутылок идет на пиво, то в чем проблема? Пиво не запрещено в христианстве. В книге Сираха написано, нет человека более злого, чем тот, кто запрещает то, что разрешено.
Угу. Прекрасно, неканонические мы читаем. Да нет, ну вообще, конечно, относительно спиртных напитков это другой эфир. Ну да.
Но это вопрос.
Ради недуга желудка надо немемного пить.
Вопрос совести, вопрос личного твоего отношения к этому.
Да.
Если человек это притыкает, значит, для него это и проблема.
Никто же не говорит.
И нормально.
Во всех православных и протестантских церквях, в большинстве, да, пьют вино, настоящее когор. Понятно, что бутылка, понятно, что стекло. кто-то что-то делает. Кстати, один из христианских бизнесменов, который посещает нашу церковь, занимается стекольными заводами в России. Да.
Юлия написала для программы «Б». Есть мнение, что на работе, если мы не на должности директора или не собственник бизнеса, то мы являемся наемными работниками или, другими словами, рабами. А как раб ты должен выполнять все, что тебе повелели, и причем с усердием, как для Господа, а выносить оценку, насколько эта работа нравственна и к чему она приведет, значит выносить свой суд, что не наше дело, ведь Господь может использовать все в свою пользу. Как вы относитесь к такому мнению?
Это же спорный очень вопрос.
Ну да.
Потому
да.
что есть, есть четкие вещи, когда ты понимаешь, что ты не можешь с этим соглашаться. Ты как бы ты работник все-таки, да, но не раб в том плане, что у тебя есть возможность уволиться. Да? У тебя есть возможность выбрать это. Да. И опять же, мы знаем из истории церкви, например, там Иоанн Креститель говорил, что вы да, но. Угу. Да? Вы ведите себя хорошо, вы оставляетесь да, солдатами, да, да но
не обирайте больше, чем
не берите, да. не обижайте.
Я тут, знаете, вспомнил, во-первых, да, мы наемные работники, а не рабы, но даже если мы находимся в каком-то смысле в рабстве, а в современном мире, например, в преступной среде, если ты вот в одной из, скажем так, в связок да, этих преступников, ты раб, ты не можешь сменить, ты не можешь уйти, потому что если ты уйдешь, то... Ну, просто тебя убьют. Я вспомнил историю, которую недавно где-то вот в интернете на просторах увидел, что один из соратников Дона Капона, того самого, его адвокат, его очень здорово защищал на всех процессах, и его очень ценили за это, потому что он выгораживал постоянно, очень талантливый был адвокат. И он, ну, у него родился ребенок, и однажды он задумался о том, а что он своему сыну даст, что, какой пример он покажет, что он преступника покрывает всю свою жизнь. Да, у него есть финансы, у него есть большой дом, автомобили и все, что он захочет, но что он даст ему как отец. И он решил, в общем... поступить по правде, встретился с властями и рассказал все, как есть. Потому что у него очень много было компромата. На этого, ну, по сути, на преступника, который убивал, терроризировал целый
На мафиозную эту всю структуру.
Очень здорово там раскрутили в итоге, многих посадили. Но этого человека все-таки убили. Ну, какое-то время он прожил, потом его расстреляли. Вот. Но и впоследствии, сколько я знаю, его сын стал... убежденным верующим, и стал героем Перл-Харбора. В тот самый момент, когда там была критическая точка, он на своем самолете каким-то чудесным образом уничтожил 9, по-моему, вражеских самолетов, и тогда вот даже японское командование рассказывает, что наши, когда вот это вот увидели, они сказали, американцы, они безумны, что они творят, потому что он на таран там шел, вот. И вот это как был переломным каким-то моментом в Перл-Харборе. Так вот, это к чему все? Потому что даже если ты не можешь принимать решение взять там, уйти, что-то сменить, даже если ты вот так повязан, ты все равно можешь выбрать поступить по совести, а не продолжать покрывать зло, и впоследствии Господь использует это, и это принесет плод, возможно, еще больше даже, чем ты мог бы себе представить. Вот. Какая вспомнилась история.
Прекрасная история, да.
Извините, может быть, я что-то неправильно рассказал.
Не-не, все правильно, я тоже читал недавно, так что согласно ГОСТу.
Хорошо. Требовать или не требовать повышения зарплаты начальника? Смиренно ждать или защищать свои права? Как быть христианину?
Я думаю, что в этом случае вполне возможно. Вполне возможно. Ты можешь, ну, как говорится, если ты не постучал, не отворят. Поэтому ты имеешь право и спросить, и попросить своего начальника либо о повышении, либо зарплаты, либо продвижение и так далее. Если ты не удовлетворен чем-то, ты имеешь право, почему бы и нет. Если это в рамках вот, там, соглашения вашего, если это есть возможность в компании. Я думаю, что здесь нет ничего зазорного, и вполне в порядке все это. Я не думаю, что нужно здесь прям так вот уже совсем в аскетизм уйти, и молчать, и терпеть все, и все. Если есть возможность как-то улучшить вот условия твоего труда, работы, в том числе повысить, почему бы и не спросить об этом?
Послание апостола Павла Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 11-12 стихи. Давайте прочитаем. «Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни в чем не иметь нужды».
Прекрасный текст.
По-моему, максимально емко то, о чем мы сегодня говорили. Не ленись, трудись, работай, обеспечивай себя и свою семью, чтобы вам не иметь нужды, да, потому что будешь иметь нужду, будут социальные проблемы какие-то. И, во-вторых, делай это максимально хорошо, чтобы вызывать уважение твоего окружения. Вот наша зона ответственности. Ну и пасторский совет напоследок. Минутка.
Конечно же, желаю всем нашим слушателям и каждому, чтобы там, на рабочем месте, миссия Божья через вас совершалась. Будьте уверены, что это не проклятие идти в понедельник на работу, из понедельника по пятницу находиться там, эти 40 прекрасных часов рабочих.
А бывает и больше.
А бывает и больше. Это прекрасное время, когда Бог через вас что-то хочет произвести. Бог через вас хочет действовать там. И будьте открыты к этому. Там есть люди, которые нуждаются услышать Евангелие. Будьте открыты к ним, обедайте с ними, общайтесь с ними, говорите то, что наполняет ваши сердца, какие у вас есть убеждения и ценности. И пусть действительно Бог прославится через ваши рабочие места.
Спасибо большое, Павел Токарчук, Церковь Преображения во Христе. Сегодня был у нас в гостях. И до новых встреч, друзья.
До свидания.
До свидания.